რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Трамп и угрозы изоляционизма. Гости «Американского часа» – профессора Сьюзан Данн и Стивен Олд. Жизнь Нины Симон. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Фальстаф в Нью-Йорке. Мемуары Людмилы Черной. Наши дневники. Республиканский претендент на пост главы государства Дональд Трамп обещает остановить незаконную миграцию в Соединенные Штаты, воздвигнув непреодолимую стену на границе с Мексикой. Причем стена эта будет выстроена на средства самой Мексики. В предложении Трампа в этой самой стене можно увидеть символ изоляционизма, который, казалось, Америка давно изжила. Дональд Трамп – богатейший бизнесмен, ударившийся в политику, и поэтому неудивительно, что изоляционизм его вдохновлен финансовыми расчетами. Если союзники США в Европе и в Азии не хотят платить за свою безопасность, хотя бы столько же, сколько за них платит Америка, заявляет миллиардер-застройщик, то пусть создают собственный ядерный арсенал и наращивают обычные вооружения, какими бы рисками это ни сопровождалось. Во внешней торговле то же, что и в области безопасности. Трамп убежден, что международные торговые соглашения ведут только к обнищанию американских рабочих. Взгляды претендента воскресили в памяти сильные изоляционистские настроения, которые существовали в Соединенных Штатах в канун Второй мировой войны. Обо всем этом рассказывает материал Евгения Аронова.
Сегодня многие проводят параллели между изоляционизмом современным и предвоенным. Сходство присутствует даже лексическое. «America first» – «Америка превыше всего». Этот лозунг изоляционистов 30-х сегодня беспрестанно повторяет Трамп. Почему могучая страна, чье вступление в Первую мировую войну быстро привело к окончанию страшной многолетней бойни, вдруг дистанцируется от внешнего мира? Обо всем этом мы беседуем с крупным американским историком, профессором колледжа Уильямс в Массачусетсе Сьюзан Данн.
Members and followers of America First and other isolationist groups are tremendously diverse.
Движение «Америка превыше всего», под эгидой которого объединились довоенные изоляционисты, было очень разнородным, и в этом заключалась его сила. В него входили представители разных этнических групп и разного имущественного положения. Единственное социологически значимое отличие изоляционистов от антиизоляционистов было географическое. Среди изоляционистов было сравнительно мало южан, вероятно, потому что в южанах всегда присутствовал сильный воинский дух. Во всем остальном изоляционисты в социально-экономическом плане ничем не отличались от сограждан, но психологически отличались сильно. Опыт Первой мировой войны вызвал во многих из них глубокий травматический шок, и они не хотели, чтобы Америка вмешивалась в новое и, как им казалось, безрассудное массовое побоище. Они также обвиняли Европу в неблагодарности Америке за оказанную в той войне помощь и в национальном эгоизме, который помешал европейцам претворить в жизнь грандиозные идеи Вудро Вильсона по установлению всеобщего мира. Их ошибка заключалась в том, что они не видели разницу между тем, с кем Америка воевала в Первую мировую войну, и теми, кто противостоял Западу на сей раз. Изоляционизм не был тогда популистским явлением, он привлек под свои знамена множество левых интеллектуалов-пацифистов, как церковников, так и светских. Среди последних был писатель Синклер Льюис и известнейший историк Чарльз Бирд, некогда друживший с президентом Рузвельтом. После ссоры Рузвельт называл бывшего друга мышьим-мутантом. Заодно с Льюисом и Бирдом были издатели нескольких ведущих газет, ректоры, преподаватели и студенты ряда элитных вузов, включая будущих президентов Джона Кеннеди, Гарвард, Джеральда Форда, Йель, Уолт Дисней и целый ряд звезд Голливуда. Идеологический фронт изоляционизма был очень широким. Наряду с левыми в нем были заметны люди из правого лагеря. Например, выдающийся предприниматель Генри Форд, которому импонировали порядок и дисциплина, установленные на нацистами в Германии, и который долгое время отказывался принимать оружейные заказы от Англии. Форд находился под влиянием идеологов, которые провозгласили фашизм знамением будущего, а демократию отправили на свалку истории. Другие крупные бизнесмены-изоляционисты были убеждены, что капитализм и свободный рынок не могут выжить в условиях тотальной войны, требующей централизованного планирования. Многие профсоюзы полагали тотальную войну несовместимой с правом на организацию забастовок. Пламенным изоляционистом и германофилом был народный любимец авиатор Чарльз Линдберг. Он агитировал за союз Америки и Германии в борьбе со всемирным еврейским большевизмом и считал, что вермахт настолько силен, что воевать с ним бессмысленно.
На руку изоляционистам играла и Великая депрессия, чьи последствия администрация Рузвельта долго не могла устранить и которая очень сильно пошатнула веру американцев в свои экономические и политические институты. В такой атмосфере людям не до внешней политики. Все их мысли сосредоточены на сиюминутном, на быте. До последнего момента Америка была против восстановления всеобщей воинской повинности. Более того, на массовом разочаровании общественными идеалами спекулировали всевозможные мифотворцы. Так, большое влияние на американцев оказали квазиисторики, доказывавшие, что в Первую мировую войну страну исподволь вовлекли производители оружия, обуреваемые жаждой сверхприбылей. Рузвельту пришлось приложить титанические усилия, чтобы преодолеть это заблуждение и убедить Конгресс утвердить предоставление военной помощи Англии. Движение «Америка превыше всего» самоликвидировалось спустя 3 дня после нападения японцев на Перл-Харбор, но его идеи полностью не исчезли. Если бы послевоенная политика Сталина не была столь вопиюще захватнической, американцы бы полностью ушли из Европы, и НАТО никогда бы не появилось на свет. Только откровенная агрессия Ким Ир Сена против Южной Кореи заставила Америку вернуть на полуостров своих солдат. Любая военная акция США после 1945 года вызывала общественные протесты, самые сильные во время Вьетнама.
Сможет ли изоляционизм снова утвердиться в Америке в той же степени, что и тогда, в конце 1930-х годов? Или это был уникальный эпизод в истории страны? Вопрос сложный. Допускаю, что может. Политически мое поколение сформировали протесты против войны во Вьетнаме. Американцы очень скептически относятся ко всяким внешним интервенциям. Опасаются ограничения на свободу слова, которые неизбежно начинают муссироваться во время крупномасштабных военных акций. Побаиваются восстановления всеобщей воинской повинности. Кстати, до октября 1940-го ее не было. И то, смотрите, какое сильное недовольство в народе интервентскими настроениями Рузвельта. Современная молодежь тоже, как мы видим, способна на антивоенные демонстрации, хотя, сдается, у них нет того запала, который был у нас.
Раскол между довоенными изоляционистами и интернационалистами, как их тогда называли, прошел по церквам, университетам, даже отдельным семьям. Американцы не станут покидать пределы своей страны ради поиска чудовищ, которых надобно убить, говорил 6-й президент и первый, между прочим, официальный посланник США в России Джон Квинси Адамс. Говорил в начале 19 века, когда Америка еще не могла серьезно конкурировать с европейскими державами. Уверенный в могуществе своей страны, 32-й президент Франклин Рузвельт спустя 1,5 века звучал уже совершенно иначе, призывая соотечественников не отворачиваться от Англии. История доказывает, что наши свободы могут уцелеть во время войны, но они никогда не уцелеют, если мы капитулируем. Оба высказывания в той или иной степени актуальны в Америке по сей день. Комментирует профессор Гарварда Стивен Уолт.
Pretty limited view within the broad American foreign policy profession. Мало кто сегодня в американском экспертном сообществе или среди политического класса исповедует тотальный изоляционизм образца эпохи, предшествовавшей Второй мировой войне. Под тотальным изоляционизмом я имею в виду позицию, согласно которой Соединенные Штаты должны сосредоточиться исключительно на защите своей территории и самых ближайших к ней подступов. Никаких альянсов с дальними странами, никаких миротворческих или прочих военных операций за океаном, может быть, даже никаких военных поставок за рубеж. При этом изоляционизм вполне совместим с открытой иммиграционной политикой. Внешнеэкономические связи тоже, пожалуйста, но при этом не участие в международных организациях и малый военный бюджет. Ну и уж точно никаких военных экспедиций или размещений персонала вдали от границ Америки.
Тотальный изоляционизм – это одна крайность. Какова позиция на другом конце спектра?
На противоположный полюс я бы поместил так называемый либеральный гегемонизм. Его девиз – Соединенные Штаты – единственная сила, способная поддерживать в мире цивилизованный порядок, способствовать продвижению демократии и прав человека, препятствовать распространению оружия массового поражения. Эта точка зрения, как мне кажется, и определяла нашу внешнюю политику на протяжении последней четверти века, политику гиперактивистскую. Позиция, находящаяся где-то между тотальным изоляционизмом и либеральным гегемонизмом, получила название балансирования. Она допускает вооруженную интервенцию со стороны США, но только в ответ на угрозу подрыва стабильности в трех критически важных регионах – Европа, Северо-Восточная Азия и Персидский залив. В ситуациях неэкстремальных балансирующая держава полагается на региональных игроков, как на гарантов стабильности. Эта позиция явно напоминает ту, которая на протяжении нескольких веков придерживалась Британская империя. Этого же принципа придерживались Соединенные Штаты в отношении Европы до 1945 года. Две вооруженные интервенции на континент были предприняты только после того, как стало абсолютно ясно, что без этого вся Европа окажется под пятой Германии. Такой же была политика Вашингтона в зоне Персидского залива до начала 90-х годов прошлого века. Мы балансировали, скажем, между Ираном и Ираком, помогая слабому ровно в той мере и в течение ровно того времени, которое ему требовалось для того, чтобы сравняться с сильным и не допустить его единоличного господства в регионе.
Сломать хребет изоляционизма в конце 30-х Франклину Рузвельту помогло руководство Республиканской партии, которое, несмотря на нелюбовь к реформатору-демократу, разделяло его ненависть к нацистам. Экспансионизм России, Китая и даже радикальных исламистов не вызывает у сегодняшних политиков столь же универсального отторжения. Неожиданные успехи Дональда Трампа и Берни Сандерса на нынешних выборах и фиаско таких представителей истеблишмента, как Джеб Буш или Марко Рубио, свидетельствуют, что некогда мощный центр в обеих ведущих политических партиях треснул. И треснул основательно. Сегмент электората, который ныне влияет, а в будущем будет, возможно, и определять идеологическую платформу демократов и республиканцев, либо изоляционисты, либо полуизоляционисты. В связи со всем этим обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Росс Даутат рассматривает такой невеселый сценарий. Конец следующего десятилетия. В Белом доме президент левого уклона а-ля Берни Сандерс, в Конгрессе много депутатов-двойников Дональда Трампа. Европейцы настоятельно призывают Америку, по-прежнему первую военную державу мира, срочно помочь с разрешением кризисной ситуации, скажем, свергнуть укрепляющийся радикально-исламский халифат в Северной Африке или предупредить утечку оружия массового поражения из рассыпающейся после путинской России. Вашингтонский истеблишмент устремляет взор через океан и произносит шепотом «не сейчас».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас Марина Ефимова представит нашим слушателям новую биографию легендарной Нины Симон.
Нина Симон – американская легенда. певица, бард, пианистка. Она не стала так любима и популярна, как Элла Фицджеральд, но она тоже стала символом. Элла Фицджеральд – воплощение светлого, приемлющего жизнь духа афроамериканской музыкальности. Нина Симон – воплощение духа мятежного, страстного и яростного. Музыковеды говорят о ней «темный талант». Даже ее завораживающий хрипловатый голос называют «темным». За свою карьеру с 1954 до ее смерти в 2003 Симона спела больше 200 песен и выпустила 170 студийных и концертных альбомов. Многие ее песни стали хитами. Некоторые стали знаменами на баррикадах борьбы с расизмом, например, «Проклятие Миссисипи» или «Как быть юным, талантливым и черным». А несколько песен вошли в золотой фонд американской музыки. «Мне хорошо», «Feeling good», «Я хочу немного сахара в мою кружку», «Люби меня или оставь меня», «Маленькая грустная девушка», «Мой бэби заботится обо мне» и самая симоновская песня, крик ее души, «Я околдую тебя», «I put a spell on you».
«I put a spell on you».
Ее звали Юнис Уэйман. Она росла в городке Трайан в Северной Каролине. Семью содержала мать, которая убирала богатые дома, но при этом была священником негритянской методистской церкви. В автобиографии певица пишет о детстве.
Наслаждение от маминого субботнего пирога могло сравниться только с удовольствием забраться на стул около старенького пианино и тыкать пальцем в клавиши. Однажды мама услышала звуки любимого псалма, который кто-то наигрывал на пианино. Она вошла в комнату и увидела, что это я. Мне было 4 года.
В ее судьбе решающую роль сыграли несколько белых американцев, включая двоих российских иммигрантов. Вдова, на которую работала мать Юнис, оплатила девочке уроки музыки у англичанки, жены российского художника-иммигранта с трудной фамилией Мазанович, сокращенной в Америке до Маззи. Дом этой пары стал первым потрясением и первой отравой для маленькой Юнис.
«Меня потрясла красота. Везде цветы, книги и картины. В доме пахло цветами и красками, а на стенах висели портреты – Бах, Моцарт, Байрон, Рембрандт. Мистер и миссис Мази, а с ними и я, жили среди великих людей. Казалось, они просто вышли на минуту. О них постоянно говорили, их цитировали, играли их мелодии. Я прожила так 5 лет». Выход в реальный мир был для меня культурным шоком.
На первом сольном концерте Юнис ее родителей выставили из первого ряда, чтобы посадить белую пару. Девочка сказала, что не будет играть, пока родители не вернут на их места. И добилась своего. Трудно сказать, что творилось в головах жителей города Трайан, но после концерта они собрали деньги на обучение Юнис в знаменитой школе Джулиард. Следующий этап – консерватория, и вот туда Юнис не приняли. Лайт пишет в книге, что случилось, мисс Симон.
В консерваторию афроамериканок принимали. Преподаватель Владимир Соколов говорил, что у Юнис был большой талант, но нашлись пианисты и достойнее ее. Однако сама Юнис была уверена, что ее не приняли из-за цвета кожи. Соколов предложил давать ей частные уроки, а пока Юнис нанялась пианисткой в бар в Атлантик-Сити. Боясь гнева матери, осуждавшей дьявольскую музыку ночных баров, Юнис взяла сценическое имя Нина и фамилию Симон в честь актрисы Симона Синьоре.
Отвергнутая первая любовь Нины к классической музыке сыграла огромную роль в создании ее музыкального стиля, который родился в 1954 году в Атлантик-Сити в баре Мидтаун. Вот как этот стиль описывает биограф Лайт.
В баре она играла столько классической музыки, сколько ей сходило с рук. Она аранжировала популярные мелодии, используя контрапункты Баха и хроматизм романтиков.
В баре Нина не пела, но репетируя, напевала своим хрипловатым, выразительным голосом. Владелец бара предложил ей петь на публике. Нина отказалась. Хитрый владелец сказал: «Ну вот что, завтра ты или певица, или безработная». И Нина запела. На нее стал собираться полный зал. Начали приезжать люди из Нью-Йорка и Филадельфии. Пришла известность. В 1959 году Нина перебралась в Нью-Йорк, оставив за спиной брак с юным битником, и окунулась в мир афроамериканской богемы, простиравшейся от Гарлема до Гринвич-Виллидж. Концерты, которые Нина давала в клубе «Village Gate» на Бликер-стрит, не укладывались в привычные рамки. «У нее странные песни», — писал поэт-афроамериканец Лангстон Хьюз. Но ведь странными были и пьесы Жана Жене и Бертольда Брехта. Критик Стэнли Крауч писал о ней:
«Нина Симон больше, чем клубная или даже джазовая певица. Она не желает, чтобы ею управлял оркестр. Она сама по себе».
Нежную песню Кола Портера «Как чудно было бы возвращаться домой к тебе» она исполняла в мрачном варианте, полном боли и эротики. Адам Шац, рецензент книги «Что случилось, мисс Симон», пишет в «Нью-Йорк Ревью оф Букс»:
«В центре творчества Нины Симон страдания и эротика, напевы американского юга и декаданс веймарских кабаре».
В Нью-Йорке Нина снова вышла замуж за преданного и любящего человека, бывшего полицейского Эндрю Страуда, и родила дочку Лизу. Но ни карьера, ни семья не могли усмирить страсти, бушевавшие в Нинином сердце.
«Я с юности следила за освободительным движением чернокожих, восхищалась Розой Паркс, слушала Мартина Лютера Кинга, но сама не участвовала. Меня разбудила от спячки Лоррейн Хэнсбери, автор пьесы «Изюмина на солнце». Ее убил рак, и я назвала песню в память ее неоконченной пьесы «Как быть юным, талантливым и черным». Моя публика раньше была белой, а теперь стала только черной».
В 1960-х годах Нина стала певцом революции, с неистовостью, которая порой бывала опасной. Однажды она сорвала бродвейский спектакль, в котором чернокожие актеры играли роли, оскорбительные, по ее мнению, для черной расы. В клубе, где она пела, она могла сломать микрофон и запустить им в зал. Владелец нанял двух охранников для защиты публики от Нины. Она стала символом разобщенности. Знаменитый актер Ричард Прайер говорил: «У белых есть Джуди Гарланд, а у нас Нина». Но Нина не могла принадлежать ни к какому сообществу. В освободительном движении, писала она, «я была так же одинока, как везде».
В начале 70-х начали разрушаться оба фактора, поддерживавшие хрупкую связь Нины с реальным миром. Освободительное движение и ее брак со Страудом. Он ушел к другой женщине. Нина наняла убийц, но отменила свой заказ, когда те не застали Страуда дома. Более или менее нормальная жизнь кончилась. Последний значительный альбом под названием «Кончено» она записала в 1974 году. Началась жизнь кочевника.
Последние 30 лет жизни Нина Симон кочевала по миру, давая концерты и заводя иногда реальные, иногда воображаемые отношения с мужчинами.
«У меня на Барбадосе был любовник, портье отеля, но он начал меня подразнивать. Тогда я поехала в Кампалу и добилась приема у премьера Эрла Берроу. Я надеялась, что он пригласит меня на какой-нибудь важный прием, и глупышка портье поймет, как я знаменита. Но премьер оказался человеком, близким к моему идеалу. Мы стали любовниками».
Правда, через год Барбадос просто отказал ей во въездной визе, и Нина опять стала унесенной ветром. В 1999 году музыковед Дэвид Нейтон в книге «Дивы» посвятил главу Нине Симон.
«После концерта мы, подростки, толпой повалили к Нине в уборную. Певица, крошечная женщина, показалась нам гигантшей. Так много ее было в маленькой комнате, где она временно и жила, на чемоданах. Она летала по ней и кричала хриплым голосом: „В Бога верите? Good man, good!“ И вдруг улыбнулась улыбкой, которая осветила бы сами небеса. Мы вышли, шатаясь. Один из нас сказал: „Ведьма?“, а другой ответил: „Или ангел?“»
Нина Симон умерла 21 апреля 2003 года во Франции. В интернете был выложен фотоснимок ее похорон. Белые юноши несут гроб, за которым идет толпа белых и черных подростков. Ее хоронили дети. Это им она поет. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Фальстаф в Нью-Йорке. Мемуары Людмилы Черной. Наши дневники.
If sometimes you see that I'm mad.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Фальстаф в Нью-Йорке. Мемуары Людмилы Черной. Наши дневники. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее продолжают праздновать 400-летие Шекспира.
Знаете, дело
это
в том...
Это такая гулянка шекспировская.
Я, конечно, не видел такого... апофеоза Шекспира, как в эти дни, потому что годовщина 400-летия со дня смерти, она действительно очень любопытная, потому что ведь это значит, что 400 лет назад умер Шекспир, и 400 лет продолжают его ставить. То есть это...
400 лет продолжается шекспиромания.
Да, и я бы сказал, кульминацией вот это вот поклонение Шекспиру стали гастроли Королевского Шекспировского театра. Этот театр часто приезжает в Америку. Каждый раз это огромное событие. Обычно он выступает в БАМе, в нашем самом авангардном и вообще самом интересном театральном помещении в Бруклине, Бруклинской академии музыки. И попасть сюда чрезвычайно трудно. И каждый раз это огромное событие в жизни города, потому что Шекспировский театр – это одновременно и музей, и живой Шекспир, потому что театр начинался он в Стрэтфорде, он продолжается в Стрэтфорде, то есть на родине Шекспира, и каждый плотник из Стрэтфорда, то есть все делается там. Это местное изделие. А потом по всему миру возят эти спектакли. И в течение многих-многих лет я посещаю каждые гастроли Шекспировского театра. С тех пор, как я первый раз побывал в Стрэтфорде и увидал, что это такое, я уже никогда не пропускаю, когда они появляются в Нью-Йорке. И на этот раз я попал на Генриха IV. Первая часть Генриха IV – это один из самых знаменитых шедевров Шекспира, потому что там появляется впервые, может быть, самый любимый герой Шекспира – это Фальстаф. И если Гамлет – это главная величина трагического театра, то Фальстаф – главная величина комического театра. И эти сопоставимые вполне фигуры. С точки зрения многих шекспироведов, Фальстаф – это любимец Шекспира. Но кроме этого, он нравился еще и всем, включая английскую королеву. Елизавета, как рассказывает предание, попросила Шекспира показать влюбленного Фальстафа. И Шекспир за несколько недель написал «Виндзорские кумушки», где выведен влюбленный Фальстаф. Но именно Генрих IV – это лучшая, конечно, работа. И мне повезло на этот раз, как, в общем, довольно часто бывает, потому что привозят они лучших из лучших. И на этот раз Фальстафа играл знаменитый английский актер Энтони Шер. Фигура легендарная в английском театре и вообще в английском искусстве. Он очень разнообразных талантов человек. Он прекрасно рисует. И он замечательный писатель. Он написал несколько романов. Он драматург. Он написал несколько пьес. И, готовясь к этой роли Фальстафа, он написал чрезвычайно интересную книгу, которая называется «Год толстого рыцаря. Дневник Фальстафа». Это дневник постановки, именно той самой постановки, которую я только что посмотрел. И он рассказывал о том, как ставить Фальстафа, как его играть, и что нужно для того, чтобы войти в эту роль. Причем интересно, что какое главное качество, свойство Фальстафа? Конечно, то, что он толстый, но Энтони Шер совершенно не подходит внешне для этой роли, и поэтому ему стоило больших усилий и сыграть. И он совершенно фантастически играл Фальстафа, выделяясь из этой блестящей плеяды актеров, даже он. И знаете, что мне пришло в голову? Теперь я понимаю, почему мне так нравятся английские сериалы. Нету в Англии актера, который не начинал бы с того, чтобы он так или иначе в школе, в армии, где угодно не играл Шекспира. Вот почему английские актеры лучшие в мире. Потому что они вот 400 лет они так и играют Шекспира. И они все прошли через эту школу. И интересно, что ведь в Англии театр играет такую же роль, как в Италии опера. Это массовое искусство. Это как футбол. Это не то, что это элитарное искусство. Меня поразило, что уже в шекспировские времена какой-то корабль попал в Сьерра-Леон. Моряки на этом корабле показали вождю местного племени Гамлета. Вы представляете себе, да?
Реакцию.
А вы представьте себе, какое-то массовое искусство было, если все моряки могли играть Гамлета. И, конечно, Энтони Шер, который вообще-то, у него и биография совершенно сумасшедшая. Это литовский еврей, который оказался в Южной Африке. Он родился в Кейптауне. И он гомосексуалист, еврей, белый из Южной Африки. Он говорит, я трижды меньшинство. Поэтому так трудно ему было преодолеть вообще этот барьер, чтобы попасть в самые вершины английского театра. Но он это сделал, он теперь уже сэр. Энтони Шер.
Ну вот скажите, а как, Саша, вы воспринимаете речь Шекспира со сцены? Ведь это все-таки не современный английский, не тот, который мы слышим в Сабвее.
Это мучительный процесс, но он доставляет мне кучу наслаждения. И прежде чем пойти на Шекспира, я к этому готовлюсь. Вот в этот раз 3 месяца готовился. Я не могу понять каждое слово, я не могу понять даже каждое второе слово, может быть, потому что язык, особенно язык фальстафа, язык низкий, жаргоны, он очень сложный. И для современного англоязычного зрителя, к которому я не отношусь уж точно, это непростая задача. Но вы знаете, ведь есть же способ подготовиться как следует. Что я сделал, чтобы посмотреть Шекспира на этот раз? Для начала прослушал курс из 24 лекций о том, как понимать Шекспира. После этого я изучил пьесу «Генрих IV», я взял оригинал и читал оригинал вместе с переводом Пастернака. После этого я уже знал, что они будут говорить. Но, кроме всего прочего, эта операция, она открыла для меня еще раз гений Пастернака. Много нападок существует на шекспировские переводы у Пастернака. И сам он говорил, что Лозинский перевел Гамлета гораздо более точно. Но я на стороне Пастернака. Вот смотрите, что он говорил, когда он переводил как раз Генриха IV. Он писал: «Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие форму не обеспечивают переводы истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, несвойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности». Знаете, я только сейчас понял, вот впервые, когда я посмотрел на великолепную игру вот этих Королевского Шекспировского театра, я понял, в чем главное достоинство Шекспира — в естественности того, что они говорят. Когда это говорят английские актеры, которые знают свое дело, мы понимаем, что это естественный язык. Он не выглядит поэтическим, он не выглядит напыщенным, он выглядит естественным. Этот пятистопный ямб Шекспира, он вполне подходит для английской речи. Как же трудно было найти Пастернаку такой же эквивалент. И он переводил Шекспира не для чтения, а для театра. И он это сделал. Я ведь помню, когда еще мальчиком смотрел Генриха IV в БДТ, в Толстоногого. И как замечательным был этот спектакль. Столько лет прошло, до сих пор его прекрасно помню. И каждая строчка, переведенная Пастернаком, это замечательный плод сотрудничества Шекспира с Пастернаком. Это именно симбиоз. Ведь Фальстаф, каждое слово его — это каламбур. Он же постоянно каламбурит, обычно неприлично. Каламбуры перевести невозможно. Что делает Пастернак? Он придумывает свои каламбуры. То есть он соревнуется с Шекспиром. Я думаю, что нам крупно повезло. Вот эта вот кульминация шекспировских торжеств, она по всему миру прошла. И я должен сказать, что американские зрители – чрезвычайно благодарная публика. Знаете почему? Они все время хохотали в зале.
Ну, американцы хохочут на наш российский вкус иногда в самых неподходящих местах.
Значит, они понимали, что говорят, и понимали ситуацию.
Нет, это касается даже и переводов.
Не знаю, я считаю, что и у Достоевского, и у Чехова, ну, в первую очередь, у Шекспира, всегда трагедия сочетается со смехом. И в этом заключается величие драматургии Шекспира. Потому что как только патетика на сцене, тут же появляется что-то смешное. Тут же появляется клоун, тут же появляется шут, тут же появляется Фальстаф. И это совершенно не случайно, потому что шекспировские пьесы, они все включают в себя и автопародию на эту же самую пьесу. И вот Генрих IV, Фальстаф ведь пародирует короля Генриха IV, который разговаривает с своим сыном, будущим Генрихом V, и Фальстаф тоже разговаривает с Генрихом V, с принцем Халом, и он пародирует этот разговор. То есть высокое сочетается с низким.
Как Полоний в Гамлете.
Совершенно верно. И точно так же это построено во всех пьесах Шекспира. Как только он видел, что его заносит высоко, он обязательно снижал тему. Он знал, как делать театр. В конце концов, он был человеком, в первую очередь, театральным. И в этом отношении Шекспировский Королевский театр в Нью-Йорке показал нам Шекспира таким, каким он был 400 лет назад. Вы знаете, это было полное ощущение машины времени.
The girls today in society go for classical poetry. So to win their hearts, one must quote with ease Aeschylus and Euripides. But the poet of them all, who will start 'em simply raving, is the poet people call the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow.
Just declaim a few lines from Othello, and they'll think you're a hell of a fella.
If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what Tony told Cleopatra.
If she fights when her clothes you are mussing,
what are clothes much ado about nothing?
Brush up your Shakespeare, and they'll all kowtow.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Что у вас на книжной полке?
Я предлагаю обсудить сегодня очень любопытную книгу, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Автором этой книги, которая называется «Косой дождь», является Людмила Черная. Эта фамилия, может быть, не сразу скажет, скажем, любителям и знатокам андерграундного искусства, что перед нами мама половины известной пары Комар и Меламида, именно Меламида.
Да, я даже знаю ее немножко, она была у нас в гостях как-то. И мы познакомились, я к ней подошел и сказал, что, говорю, все говорят, что вы мама Меламида, но для меня вы Людмила Черная, которая переводила Ремарка. Ей было это очень приятно, и она написала огромную книгу мемуаров, которая вышла в «Новом литературном обозрении». Меня эта книга очень порадовала. Интересно, у нее в самом начале она объясняет, почему она за это взялась. Она говорит, что, ну, великие трагедии советского времени описали великие писатели. Солженицын, Шаламов – это гений. Но вот быт и простую жизнь простого советского интеллигента, который прошел через все кошмары советской власти, ее как раз не так много описывали, а ведь это необходимая часть истории. Придет когда-нибудь Лев Толстой, ему понадобятся вот все эти наши дневники для того, чтобы узнать, как написать свою новую «Войну и мир».
Это совершенно справедливое наблюдение, и именно вот в такого жанре вот эти воспоминания и выдержаны. Но я тут, у меня есть такое, может быть, ехидное замечание, что это все-таки жизнь не совсем простой интеллигентской семьи. Я, знаете ли, знал интеллигентские семьи попроще. Это все-таки элита, это люди, которые так или иначе участвовали в создании культурных ценностей. Они присутствовали на культурной сцене великой державы.
Именно это делает ее книгу особенно интересной, потому что она противостояла советской власти крайне своеобразным образом. И самая интересная глава для меня была про ее работу переводчика. И она пишет о том, что 60-е годы – это золотой век перевода, потому что в это время западную литературу переводили довольно широко, и, в общем, можно было прочитать крупнейших западных писателей.
И добавлю я в скобках, и за это не надо было платить. Авторских. Да, Советский Союз присоединился только в 70-е годы к Международной конвенции по охране авторских прав.
Но благодаря переводчикам, которые блестящие, российская советская школа перевода была блестящая, Людмила Черная блестящий переводчик, благодаря им до нас добралась западная литература, которая для нас в мое время как раз и была настоящей литературой. Я прекрасно помню, 60-е годы – это годы, когда я рос. И я читал все книги, которые переводила Людмила Черная. Это были мои настольные книги. Она переводила Макса Фриша, Дюрренмата. Она переводила, конечно же, Ремарка, которого она страстно любила, и говорила о том, что Ремарк создал литературу двух трагедий. Трагедия войны и трагедия изгнания. Но главная любовь ее жизни – это Бёль. И она дружила с Бёлем, она очень много переводила Бёля, и она видела, как Бёль завоевывал Россию. Бёль был в России, может быть, популярнее, чем в Германии. Что характерно для многих западных авторов, потому что все недостатки советской литературы, вся ее ходульность, вымученность, вся ее советское партийное нутро, которое было так омерзительно, все это компенсировала западная литература, которая именно благодаря прекрасным переводчиком и стала нашим настольным чтением. Где бы мы были без нее? Где был бы Довлатов без американской прозы, которую он читал в русских переводах? Да и где был бы Бродский без этого, правда? Так что мне кажется, что это такая книга о некотором подвиге литературном.
Ну, там есть драматические моменты, связанные именно с Бёлем, и они, как вы помните, заключаются... Вот это тоже очень любопытно, потому что в книге описывается, в частности, в деталях соперничество. Вот в области перевода. И выясняется, ну, мы могли бы об этом догадаться, наверное, и без мемуаров Черной, но на конкретных приводимых ей примерах мы убеждаемся в том, что как это и всюду страсти роковые, от судеб защиты нет. Даже на таком, ну, сравнительно небольшом, хотя очень, как я совершенно с вами согласен, очень важном участке литературном для Советского Союза, тем более того времени, как переводы, неизбежно должны были столкнуться какие-то самолюбия и какие-то интересы, и, соответственно, возникали разные микропартии, если угодно. Так вот, Черная никак не может успокоиться по поводу своих взаимоотношений с супругами Копелевым и Орловой, которые Копелев, как мы знаем, тоже был известным переводчиком немецкой литературы, человеком, который во многом представил советскому читателю Брехта. И Изабелля у них получилась такая вот конкуренция, и они друг друга во всяческих грехах обвиняли.
Но я не вижу в этом ничего удивительного, потому что как только появляется литература, появляются амбиции, и появляются сложные отношения, которые очень трудно распутать со стороны. Но Бёль-то нам достался, и слава богу.
Ах, спасите, я сегодня сам не свой. На чудесной тонкой нити я пляшу, едва живой. Жить в плену волшебной клетке, быть под башмаком кокетки, как позор такой снести. Ах, пусти, любовь, пусти. Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränge dich so sehr? Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränge dich so sehr?
Сегодняшний выпуск наших диалогов на Бродвее имеет отчетливо литературный привкус. Поэтому я предлагаю и завершить его литературой. Недавно в «Нью-Йорк Таймс», где постоянно публикуются такие опросы писателей по поводу самых разных аспектов литературной работы, любопытный материал о литературных дневниках. Какую роль они играют в литературе и какую роль они играют в жизни писателей. В связи с этим я хотел поговорить на эту тему с вами, зная, что вы чрезвычайно любите вообще этот жанр дневников, правда?
Да, но для меня нет ничего лучше и интереснее, чем дневник. Причем самые разные дневники. Видите, я широко пользуюсь дневниками в своей работе. Саша, вы же понимаете, что для профессионала всегда самым важным чтением является то чтение, которое помогает ему в его текущей работе. Во всяком случае, так со мной обстоит дело. Может быть, поэтому я все меньше и меньше внимания уделяю жанру художественной литературы или фикшн, как сейчас уже сокращенно принято говорить и в России, и для меня, конечно, нон-фикшн, всякого рода документы, а дневники, как к ним не относиться, а это все-таки документы. Может быть, они не такого рода документы, как там резолюции или что-нибудь в этом роде, но они это тоже очень важные документы. И из дневников часто можно узнать много захватывающего, гораздо более увлекательного, чем самый увлекательный роман. Вот я, например, считаю, что двухтомник дневников сына Цветаевой и Сергея Эфрона, Мура Эфрона, это один из самых захватывающих романов воспитания, если угодно. Для меня это как, знаете, Вертер Гетта, или как какой-нибудь из романов Гончарова, или что-то в этом роде. То есть воспитание молодой души, причем это беспрецедентный документ. Каждый раз, когда я его беру, я не могу оторваться. Во-первых, мне чрезвычайно симпатична личность автора, юноши, который родился на Западе, блестяще знающего, ну, как родной французский язык, что очень интересно, левых убеждений. И вот он попадает в Советский Союз. В Советском Союзе его ровесникам в голову бы не пришло вот так записывать обстоятельства своей жизни и то, что он видит, и свои наблюдения, с такой открытостью, с такой непосредственностью, как это делал Мур Эфрон. Это, во-первых, и, конечно же, за этим видна грандиозная личность. То, что он погиб, Мур, это, я считаю, большая потеря для литературы. Причем я даже не знаю, для какой. Может быть, для французской, может, он писал бы французский, а может быть, для русской, потому что в этом дневнике французский перемежается, основной текст все-таки русский. И следить за его реакциями, за его мыслями, за его метаниями, за его сомнениями необычайно интересно.
Но это дневник свидетельства. А дневник писателя – совсем другое дело.
Но это перед нами будущий писатель.
Да, но будущее. А дневник писателя, которого мы хорошо знаем, а ведь все писатели вели дневники, например, дневник Кафки – это крайне интересное чтение. Но как по-вашему, это черновик будущих произведений или его изнанка?
Это может быть двоякое чтение, вот если говорить. Это всегда некое свидетельство о стиле автора, потому что писатель ведет свой дневник в том стиле, в котором он пишет и свою художественную прозу. Во всяком случае, такое мое впечатление, таков мой опыт. Посмотрите на дневниковые записи Пушкина. Это типичная пушкинская проза. Но также, конечно же, он может высказывать в дневнике такого рода мысли и соображения, которые ему в голову не придет вставлять в свою прозу. Для меня примером такого дневника являются дневники Юрия Нагибина. Проза Юрия Нагибина – это один жанр. А дневники Юрия Нагибина нам рисуют совершенно другую фигуру, очень желчную, очень злобную, наблюдательную, с замечательным, очень легко воспринимаемым стилем, увлекательно написанной. Но фигура Нагибина человека, которая возникает со страницы его дневника, резко контрастирует с обликом автора, в кавычках, его художественной прозы. Так мне кажется.
В этих дневниках много странного, но это потому, что я уже, наверное, забыл обстоятельства того времени. Ну, например, одна из самых трагических историй, которую он там рассказывает, это на многих страницах идет такая большая жизненная драма, связанная с тем, что его не хотят пустить на Олимпиаду в Мексику. Вот не выпускают, а должны выпустить. Это продолжается, это тянется. Это вот страшная, нудная история. Это напоминает мне, знаете что, прозу Трифонова. Вот эта советская жизнь. Пустят или не пустят? Как это было важно и как это было сложно?
Я тут с вами как бы и согласен, и не согласен. Во-первых, я, конечно, не согласен. И я знаю, что у нас с вами серьезные расхождения в оценке творчества Трифонова. Но это, как говорится, не тема для другого разговора. Но что касается Нагибина, да, это одна из главных тем его дневников. Пустят или не пустят. Но ведь это также одна из главных тем мемуаров Плесецкой.
Да, это часть советской жизни, это, конечно.
И я отлично...
Я бы сказал, что это та же трагедия, что и в жизни Пушкина. Пустят или не пустят за границу.
Я всегда говорил, кто наш первый невыездной? Пушкин. И это было для него трагедией. Но это было гораздо еще большей трагедией для людей, живших вот в конце 40-х, 50-е, в 60-е годы, когда вдруг их переставали пускать. Потому что это было не только отказ запрещения увидеть мир, чего они страстно желали, но это также был еще серьезный удар по их благосостоянию, не забывайте. Пушкину не надо надо было бы выезжать во Францию, чтобы оттуда привозить
шерсть. Кофточки.
Да. А все окружающие, скажем, меня музыканты на этом жили.
Да, я даже помню циркачей, которые ездили за границу и привозили с собой какие-то вещи, которые можно было продать. Но в числе прочего они привезли с собой и Солженицына. А как они привезли? Они положили в клетку к тигру. И таким образом Солженицын вернулся в Россию вместе с
под охраной тигра.
Да. Соломон, а вы ведете дневник?
Я не веду дневник в том общепринятом значении этого слова. Я не веду развернутого лирического дневника. Знаете, я приобретаю в магазине пищебумажном каждый год стандартный вот календарь. И там ведь месяц поделен на квадратики. Значит, вот каждый вечер, без исключения, я на сон грядущий заполняю вот такой вот квадратик. Сколько в него умещается? Разумеется, в него никакие лирические излияния поместиться не могут. Но я вам должен сказать, что, скажем, в Советском Союзе я, конечно, не вел никакого дневника. Ну, во-первых, я, честно скажу, не испытывал потребности. Я об этом не задумывался. Во-вторых, я точно теперь знаю, что если бы я такой дневник вел, то, наверное, мне пришлось бы его оставить в Советском Союзе. Но на Западе я вот вел такого рода дневничок с первого дня своего выезда. И сначала там были только какие-то записаны там встречи, даты, так сказать, часы и так далее. А потом я постепенно стал немножко это расширять, и там включены какие-то оценки было, и людей, и событий. В общем, короче, как прошел день. И без этого, я должен вам сказать, я не могу заснуть.
Ну, так это большая находка для архивиста будет?
Я все сожгу, дорогой мой Саша.
Это все так обещают, а потом каким-то образом дневники сохраняются. Надеюсь, и ваш сохранится.
А как вы, Саша, ведете свой дневник?
Вы знаете, у меня была такая история. Я, когда компьютеры появились, я стал вести дневник, назвал «Маргиналия», и стал писать. Но это был, в общем, еще и черновик. Ну и, конечно, записывал разговоры, смешное что-то. И с Борисом Михайловичем Парамоновым мы часто беседуем, мы часто переругиваемся, издеваемся друг над другом. И я часто его всякие ловкие словечки вписывал туда и рассказал об этом Парамонову. Парамонов сказал, так это же для вечности останется. Я говорю, ну, знаешь, если ты хочешь остаться в вечности, то надо платить. За каждую фразу, за каждое поминание надо платить, чтобы остаться в вечности. Таким образом, мы потешались довольно долго, до 2000 года, когда у меня сгорел компьютер, и погибли все мои маргинали. И все эти записи, они исчезли. И с тех пор я перестал вести дневник, по одной простой причине. Я вдруг понял, что мне дневник не нужен. Если я что-то забыл, то это не стоило того, чтобы помнить. И я полагаюсь на свою память в том смысле, что память сохраняет только то, что ей нужно. Она лучше меня знает, что ей нужно. Она сохраняет все смешное и острое. Вот и хорошо. Я только что написал книгу мемуаров, 450 страниц, без всяких дневников. И оказалось, что все смешное, что было в моей жизни, я и так помню.
Thoughts could tell, just like an old time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much.